Радио «Комсомольская правда» представляет. «Ленинская правда».
Здравствуйте, дорогие друзья! У меня в гостях Святослав Попов, владелец сети магазинов «Нео Кухни». Святослав, здравствуйте!
Здравствуйте!
Меня, как вы знаете, Лена Ленина зовут. Несмотря на отсутствие сегодня на моей голове сверхспектакуляр высокой башни из волос, тем не менее, надеюсь, меня вы узнали, а слушатели вынуждены узнать по голосу. Сегодня мы поговорим с вами о вашем бизнесе и вообще о кухнях. И первый мой вопрос: как получилось так, что мужчина, хоть и говорят, что мужчины лучшие повары в мире, но тем не менее, как мужчина заинтересовался таким женским продуктом, как кухни?
Ну, женский продукт, тем не менее, это технология. Как-то вот в свое время с друзьями организовали первый магазин. Соответственно, прошло уже порядка 10 лет. Магазины по-прежнему открываются.
А друзей вы съели?
Ну, к сожалению, да. Они занимаются сейчас другим бизнесом.
А правда, что выходить замуж в бизнесе, то есть брать себе партнеров по бизнесу, так же опасно, как и выходить замуж по жизни?
Я думаю, да. Это большой риск.
Потому что развод дорого стоит.
Это точно.
Кухни. Вы их, видимо, любите. Поэтому очень интересно узнать, сапожник с сапогами или нет. Какая кухня стоит у вас дома?
У меня кухня стоит в нашей фабрике. Тем не менее, это самый простой был вариант, так как квартира пока что еще съемная. Вот. Тем не менее, да, естественно, буду делать в новом доме новую кухню нашей фабрики, однозначно.
Когда самый успешный король кухонь в стране говорит, что у него съемная квартира, я должна пояснить нашим слушателям, что некоторые предприниматели-мужчины считают, что брать в аренду нужно не только женщин, яхты и самолеты, но и даже недвижимость, а все свои капиталы вкладывать в развитие бизнеса.
Абсолютно верно.
Скажите, а вот ваша сеть кухонных магазинов, она до какой степени будет развиваться? Вот в сети студии маникюра Лен Лейн уже 200 салонов. А как, какую, ну, но я ставлю перед собой цель в цифру 500. А как вы будете развиваться в ближайшее время на рынке?
Ну, у нас есть центральный офис, который находится на метро Беляева. Сейчас будет целью сделать локальные небольшие магазины в застройках. В основном на сегодняшний день это будет Новая Москва и прилегающая, соответственно, трасса там непосредственно в новостройках. Вот, салоны будут относительно небольшие для легкой доступности. И, в принципе, они будут рассчитаны на быстрые продажи, так сказать.
А быстрые продажи – это спонтанные продажи? Когда человек не хотел купить кухню и купил, это же как же нужно его уговаривать?
Ну, нет, там на самом деле сейчас происходит такая ситуация, что новостроек сейчас много, Новая Москва строится очень активно, поэтому, естественно, приобретая квартиру, человек в первую очередь думает, в общем-то, о ремонте и о мебели. Вот мы будем как раз-таки под рукой.
А вы торгуете только очень демократичными кухнями для новостроек? Или даже очень приличный человек может купить у вас какую-нибудь очень крутую кухню?
Да, очень приличный человек тоже может купить.
А зачем вы на меня смотрите? Знаете, что я у вас кухню купила? Да, действительно, должна признаться слушателям, что я совсем недавно объявила о своем желании стать патриотом номер один в стране в этом году и переехала после 10 лет проживания в Париже, переехала в Россию. И переехав, приобрела сразу два койко-места. Один – это таунхаус, трехэтажный таунхаус на Новой Риге в поселке Кембридж, а второй – отдельно стоящий дом в поселке Марсель на 34-м километре от Москвы по Калужскому шоссе. И там я заказала кухню у вас. У вас очень хорошие, успешные продавцы. Но, слушая сейчас вас, как раз заволновалась, а не будут ли они мои варианты кухни очень демократичными. Потому что мне понравилась цена, но я просто думала, что я состоятельный человек, поэтому не волнуюсь об этом. Но если вы говорите, что даже какой-нибудь очень большой миллиардер может купить у вас кухню, тогда и спокойно.
Дело в том, что над вашим проектом работали дизайнеры, соответственно, они предоставили свое техническое задание, мы вполне с этим справились. Получается так, что на сегодняшний день практически нет такого материала, с которым мы не работаем или какой-то мы не можем сделать.
А какой самый сумасшедший заказ вы получали? О чем вас просили, что было даже вашим специалистам нелегко выполнить?
Ну, один из них – это, собственно, ваш проект, естественно.
Спасибо за сумасшедшесть.
Задачи были действительно достаточно сложные. Вот. Тем не менее, делали несколько проектов. Вернее, делали один проект, он был, но делали несколько кухонь. То есть, соответственно, там порядка десятка было кухонь.
В одном доме 10 кухонь?
Нет, это был тоже таунхаус. Ряд таунхаусов везде были одинаковые.
То есть, один парень на свой гарем всем своим девушкам купил сразу несколько таунхаусов и несколько кухонь?
Друзья купили.
И все хотели одинаковые кухни?
Были отличия, тем не менее, у них там была своя такая специфика, которую мы также долго прорабатывали.
А в чем она заключалась, красная нить?
А ребята рокеры, соответственно, нужно было в этом стиле и, соответственно, с их пожеланиями делать все это дело в определенной, скажем так, стилистике.
Вот, там, с заклепками и кожей?
В том числе, да. А также все очень ориентировано было на ирландские и английские темы.
Ну, то есть, открываешь шкафчик, а там ирландская музыка поет.
Ну, практически, да.
Фантастика. Ну, а я расскажу слушателям, что я заказала у вас одну бело-бело-белую кухню, а одну золотую-золотую-золотую-золотую кухню. А как же вы справились с этим золотым покрытием? Что такое? Как может быть кухня золотая? Это Боря Алибасов всем рассказывает, что у него золотые унитазы. Я вот думаю, они, правда, реально золотые? Не ходила к нему в унитазы, поэтому думаю, они просто цветом золотые или из металла? И вот моя кухня, она какая будет?
Нет, все-таки это значит...
По цене не похоже на массивное золото.
Более прозаично, это краска. Краска, которая сделана под золото. Поэтому, соответственно, фасады выглядят очень эффектно.
Но эта краска, она не будет облизать у меня?
Никогда.
А что это такое? Как вы красите так, чтобы не облизала? У меня вот маникюрчик иногда приходит в негодность.
Это акриловые краски, там все зависит от лаков. То есть там несколько слоев идет самое непосредственно покрытие, непосредственно краски и несколько слоев лака. То есть фасад защищается надолго.
То есть можно грызть, приходите, гости дорогие. Я просто пригласила на свое новоселье в конце августа кучу звездных друзей. От Николая Баскова до Иосифа Давыдовича Кобзона, от Ларисы Александровны Долиной до Сергея Зверева. И приходите, грызите на здоровье.
Ну, надеюсь, все-таки грызть они не будут, тем не менее.
Поцарапают? Мне просто недавно один ревнивый мальчонка поцарапал мой автомобиль. И такая неприятная царапина во всю длину одного бока автомобиля достаточно долго держалась, пока не пришлось, так сказать, кардинально заехать в салон и не исправить ситуацию. Вы думаете, мои звездные друзья не будут от зависти царапать мне кухню?
Если вдруг такое случится, у нас существует служба сервиса, достаточно в оперативный срок, мы исправим все недочеты.
Я очень надеюсь, что наши звездные друзья, наоборот, только порадуются и смогут лишь тереть свои объятия блудной дочери, которая вернулась на родину. Так что приходите тоже на новоселье, познакомлю вас со всеми нашими звездами. Возвращаясь к кухням. Есть компании, которые очень много вкладывают денег в рекламу, и по всему городу висят их щиты, не будем указывать на них пальцами. И в общем, как бы люди пытаются создать себе имидж лидера, видимо, вот за счет активной агрессивной рекламы. Другие люди работают тихо, как деньги любят тишины, делают безумно дорогие кухни. Я слышала про кухни за 50 тысяч евро, за 100 тысяч евро. Там все хай-класс, супер-пупер, не выговоришь, немецкое качество, и японская электроника, и вообще французский шик. Как ваши, чем кухни ваши отличаются от других, и в чем их уникальное рыночное предложение?
Ну, сами кухни, во-первых, это те же самые европейские материалы, используются на европейской исключительно немецкой и австрийской фурнитуры. Станки на производстве стоят итальянские и немецкие, то есть речь идет о том, что мы делаем, по сути, те же самые итальянские и немецкие кухни, только на территории России.
Поддерживая экономику России и давая российским рабочим койко-места, рабочие места.
Вот. Также мы используем очень много технических, скажем так, нововведений, инноваций. Это и японская техника, которая встраивается благополучно в нашу мебель, и многое другое. Плюс ко всему мы работаем еще над все-таки клиентоориентированностью. И, соответственно, тут идет речь о высокой квалифицированным на обслуживание клиентов.
То есть вы говорите о продавцах. А вот каким должен быть идеальный продавец? Что он должен говорить, как он должен себя вести, как он должен быть одет? И вообще, что такое хороший продавец?
Хороший продавец – это профессионал своего дела, который берет на себя решение проблем клиента. Так как любое приобретение, вообще, в принципе, все, что связано с ремонтом и мебелью, это в реальности проблема. Вот. Соответственно, мы должны, опять-таки повторюсь, на высоком уровне объяснить, что нужно делать, что, соответственно, от чего нужно отказаться. Вот. И нужно учить клиента быть клиентом. Это самое важное для любого специалиста.
Это как это, переламывать его через колено?
Это не идти, скажем так, на поводу, а объяснять.
Так и переламывать через колено.
Объясняя многие нюансы, показывать, как надо делать действительно правильно.
А как с истеричными дамочками поступают ваши суровые продавцы?
Ну, у меня все-таки коллектив разнообразен, правда, в плане есть и ребята, и девчонки, поэтому, в принципе, скажем так, подход найдем к любому. Да и опыт уже позволяет определять с порога.
А если вы сегодня вот набираете новых продавцов, то какие качества вы будете искать в этих людях, чтобы человек стал будущим хорошим продавцом? Каким он должен быть?
Заинтересованность, в первую очередь, в личном росте. Опять-таки, понимание смысла продажи, понимание общения с клиентом. Ну, я, в принципе, на сегодняшний день у меня есть и разный возраст людей, и разный опыт у людей, поэтому тут уже в процессе обучения, в процессе работы человек еще больше раскрывается. Ну, порой, к сожалению, приходится с некоторыми прощаться, в зависимости уже, все-таки идет человек в ногу с нами или нет.
Опишите нам идеальную кухню. Вот люди очень многое у вас заказывают, всякие Лены Ленины заказывают, что там их дизайнерам вздумается. Наверняка вы каждый раз морщитесь, но делаете, что хочет клиент. А вот если бы у вас была возможность сейчас рассказать нам о том, какова самая лучшая в мире кухня, то из чего она состояла бы?
Ну, самая лучшая кухня, наверняка, она должна быть очень практичной, если на ней все-таки готовят. Соответственно, она должна быть, в первую очередь, проста и понятна для хозяйки. Мы в этом отношении, соответственно, продумываем весь функционал кухни. Что касается материала, то здесь сейчас разбег очень большой, в зависимости и от стилистики, в зависимости и от ценовой политики, поэтому...
Ну вот если у вас нет ограничений, вот вы нарисуйте сейчас нам лучшую кухню без ограничений бюджета.
Без ограничения? Ну, наверное, это все-таки будет массив дерева, как, в общем-то, вечный материал, который не выходит из моды. Значит, который на сегодняшний день мы комплектовываем очень, скажем так...
Очень много домов деревянными кухнями или
ну,
что?
Ну, это понятно, да. Но, тем не менее, там, в общем, на высоком уровне сейчас бытовая техника.
А, то есть напичканные суперэлектроникой
да.
И современными приборами. А какие должны быть необходимые приборы? Или что, наоборот, по максимуму должно быть в идеальной кухне?
Ну, по максимуму, как минимум, это должно быть место хранения, которое также будет удобно пользоваться. Это соответствующая фурнитура. Духовые шкафы, холодильники и варочные панели, естественно, это тоже вытяжки. Причем вытяжки сейчас бывают просто произведением искусства. То есть они являются еще и
украшением кухни.
Да.
Я как раз, пользуясь случаем, хочу спросить вас про мою вытяжку в Кембридже. У меня там из-за какой-то трубы некуда было поставить вытяжку. Что же мы сделаем? Неужели я не смогу готовить?
Готовить вы сможете.
Куда мы поставим вытяжку?
Вытяжку мы... Встроим.
В солонку.
Нет,
поставим недалеко.
Ее непосредственно в нижний стол. И просто так, там нет возможности повесить ее.
Очень много там, окон, господа.
Окна, да, газовые. Все эти счетчики, они, конечно, немножко изменили картину. Пришлось корректировать.
Ну, вытяжка где-то будет. Я даже не буду знать, где, но где-то будет. Скажите, а какие самые-самые крутые стоимостью, как самолет, сегодня бытовые приборы существуют на рынке, которые вы, если бы вот идеальной кухни не было ограничения бюджета, вы бы порекомендовали?
Бренды?
Ну, не знаю, если мы назовем три, то не страшно.
Ну, я думаю, что сейчас один из интересных вариантов – это компания СМЭК, которая делает…
Это россияне?
Нет, это итальянские производители. Они делают достаточно много интересных, даже внешне по дизайну, очень интересные приборы.
И из чего состоит идеальная кухня по бытовым приборам? Кроме вытяжки и электрической плиты. Кстати, электрическая, керамическая или какая-то сейчас она еще индукционная?
Да, существует. В вашем случае это газовая панель.
Да ладно?
Мы не смогли от этого уйти, к сожалению.
Кошмар.
Не предусмотрено в этих домах.
А газ прямо будет вот так вот гореть, газ? Угу. Пипец. Я не хочу жить в этом доме.
Нет, дело в том, что у вас просто не предназначено возможности подключить там
электричество.
Электричество?
Да. Как это возможно? Как это может быть? Извините, я про вас забыла. Очень важный вопрос. Как это может не быть в доме, который только сейчас строится, современный дом? Почему?
Они все на сегодняшний день...
А что, газ дешевле? Почему все ставят газ в модные поселки?
Газ, наверное, потому что вы будете сами руководить, грубо говоря, отоплением.
Потреблением,
да. Угу. И у вас никогда не будет такой проблемы, как отключение воды и так далее. Тем не менее, нынешние дома почему-то, ну, понятно, почему строятся исключительно с газовой подводкой. И электрические, и силовых розеток там просто не существует. Этот вопрос мы обсуждали. Я сам выходил с вопросом по поводу электрических варочных панелей, но, к сожалению...
Нам отказали.
Да.
Ну, то есть, а это опасно жить с газовой плитой?
Да нет, конечно. Все на сегодняшний день сделано на высочайшем уровне. У вас будет прекрасная варочная панель, которая будет практически полностью безопасна. 100%.
Ну, ладно, тогда приходите в гости, будем готовить. Давайте поговорим о кризисе. Насколько в вашем сегменте кризис ощущается? Насколько он вас беспокоит? Когда мы из него выйдем, на ваш взгляд?
Кризис ощущается, естественно, клиент...
экономит?
Клиент экономит. Более того, люди, которые хотели поменять свою мебель, порой отказываются от этой идеи. Но, естественно, сейчас в основном ориентированы на новостройки. Вот. Тем не менее, да, люди экономят. И, ну, я надеюсь, что все-таки дна мы уже достигли. И все-таки, наверное, в течение года... И по моим каким-то таким интуитивным предположениям, наверное, даже должен поток увеличиться, и люди немножко должны расслабиться. Хотя, конечно, это мои, наверное, такие...
Надежды?
Надежды, да. Вот. А что касается...
Сегмента вообще? Насколько он просел?
Сегмента вообще? Ну, сейчас просто задача как раз-таки... Раньше шел поток, и мы были все довольны. Не особо обращая внимание на то, как мы общаемся и, собственно, обслуживаем людей.
Откусывали ухо у клиентов, признайтесь?
Ну, можно и так сказать. На сегодняшний день, конечно, за клиента нужно бороться, но не какими-то там активными силами, а все-таки именно качеством работы. От начала, от первого касания и до закрытия объекта.
Мы довольны. Наш дизайнер Елена Мизотина вас очень сильно хвалит. Говорит, что вот ребята порядочные, все сделали, все быстро, все замечательно. И даже подгоняют наших строителей. Ну, когда же мы ввезем нашу кухню? Кухня готова раньше, чем ремонт. Скажите, а молодому, взятому чисто гипотетически юноше, который захотел бы тоже, как вы, стать королем кухонь, что бы вы порекомендовали и какими качествами он должен обладать, чтобы добиться успеха сегодня в бизнесе?
Ну, как сказать, целеустремленность – это обязательно, самообразование – это обязательно.
Причем не высшее образование и корочки, обратите внимание, господа слушатели, а именно самообразование, которое не должно прекращаться никогда, и которого, как корочек, например, не было у Романа Аркадьевича или Билла Гейтса, но, тем не менее, необразованными людьми мы бы их не осмелились назвать.
Да, согласен. Ну и, наверное... Все-таки авантюризм тоже должен немножко присутствовать в разумных.
Потому что без риска в бизнесе не обходится. И, оглядываясь назад, каждый из достигших успехов предпринимателей говорит, я не уверен, что сегодня смог бы снова преодолеть все это, потому что, зная сегодня, сколько пришлось перенести, наверное, может быть, и не захотел. Поэтому безрассудность и склонность к риску, наверное, помогают на первых порах начинающим стартаперам.
Это да, ну, соответственно, в разумных пределах.
Не в разумных не получается, потому что все в неразумных рискующие всегда разорялись. На вас компании же очень много с рынка уходит. Вот, может быть, вы мне подскажете, почему? Причем женщины, женские компании, говорят, разоряются реже, потому что женщины реже склонны брать на себя безрассудные риски. Почему некоторые добиваются успеха и становятся миллиардерами, миллионерами, а другие разоряются и уходят с рынка? В чем секрет успеха?
На мой взгляд, это все-таки, наверное, одно из важнейших – это грамотное делегирование. Когда держится все в одних руках, все под контролем одного человека, рано или поздно этот человек начинает сдавать, а люди рядом просто не умеют или не знают, как без него принимать решения. Или, там, скажем, самостоятельно принимать решения.
С другой стороны, если слишком переделегировать полномочия и самоустраниться, и есть такие компании, которые управляются топ-менеджерами, которые начинают, ну, если не вульгарно разворовываться, то как минимум разваливаться, потому что у топ-менеджера отношение к компании не такое же трепетное, как у владельца компании.
Ну, тут нужно, наверное, все-таки какую-то вот эту грань чувствовать именно благодаря своему опыту общения с людьми и, соответственно, интуиции. В любом случае, риск он присутствует всегда.
Расскажите, в чем самая главная трудность сегодня бизнесмена в России? Коррупция ли? Конкуренция и перепроизводство товаров ли? Китайские заполонения там чего-нибудь, конкуренция со стороны иностранцев ли? Или еще какие-то трудности, налоги, не знаю, все, что душит российского предпринимателя? Ваше мнение?
Ну, налоги, естественно, немного нас, так скажем, поддавливают, но, тем не менее, я считаю, что все-таки это то, что мешает, это все-таки вот конкуренция не с точки зрения их конкурента, не с точки зрения рекламы, а с точки зрения именно работы с клиентами. Конечно, много можно наслушаться, то, как люди работают, то, на что нацелены бизнесы, и это мешает в общем сфере.
То есть плохие конкуренты дискредитируют хороших операторов на рынке?
Ну, в общем, грубо говоря, да. Так.
Тогда позвольте, я сделаю секундную рекламу и скажу, что в нейл-кухнях покупать можно. Я купила, мне понравилось. И даже наши дизайнеры все в восторге.
Старались.
Ну, правда, действительно, репутация, рекомендации – это очень важно. И, наверное, со временем мир перейдет в безрекламное, сарафанно-радийное пространство, где все будут рекомендовать только того исполнителя, с которым уже сам столкнулся, и этот опыт пришелся по душе.
Плюс немножко интернет-рекламы.
Да, кстати, расскажите тогда, какие технологии вы сегодня используете для продвижения?
Ну, соответственно, это всевозможные...
SEO-продвижение, контекстная реклама.
Абсолютно верно. Плюс соцсети. Все это очень хорошо работает. Сейчас организовываем свой YouTube-канал. Мы делаем некое подобие студии известных передач, в которых звезды там либо люди готовят.
А у вас кто будет готовить?
А у нас будут готовить... У меня есть друзья, очень много друзей, поваров высокого уровня, которые будут там готовить вместе с нами.
Пригласите Лену Ленину, я с удовольствием приду бесплатно, без звездного гонорара, и один раз приготовлю какой-нибудь свой фирменный салат.
Ну, как только студия будет готова, обязательно.
Договорились. А я, в свою очередь, с удовольствием сделаю вам в своем инстаграме. У меня есть инстаграм, собачка Лена Ленина Official, где я с удовольствием, как только ваши обе кухни встанут по инстаграму, вам обязательно подарю. И похвастаюсь всей стране, какие у меня новые кухни. Вернемся к бизнесу. Кнут и пряник, как у руководителя, как единственный метод управления персоналом. Какой вы руководитель? Чем вы поощряете, чем наказываете? Деспот вы или демократ?
Деспот или демократ, наверное, это виднее моим сотрудникам. Тем не менее, я сам себя могу оценить как... Ну, как минимум, стараюсь это все делать по справедливости.
То есть, справедливый деспот, хорошо. А кнут и пряник, что является вашим кнутом, а что пряником?
Ну, для меня важным всегда было человеческие отношения. Да, понятно, существуют премии, существуют какие-то, наоборот, штрафы и так далее. Тем не менее, в компании должен быть какой-то, не знаю, порядок, тем не менее, дружеские более-менее отношения между людьми.
А как вы боретесь с опаздывающими?
Ну, как-то вот у меня не опаздывают. Хотя, если уж бывают такие случаи, то, опять-таки, в зависимости от ситуации. Конечно, порядок, и что касается дисциплины, это важно.
Давайте я вам подарю свой ноу-хау по неопаздывающим. Всем новичкам я сразу говорю, это самое чудовищное, на самом деле, что существует в моей компании, но они все так сразу пугаются и дисциплинируются. Я говорю, что в нашей компании принято не опаздывать. И тот, кто опоздал хоть на секунду, идет мыть мою машину. Если моя машина чистая, он идет мыть мою вторую машину. Если моя вторая машина чистая, он идет мыть любую соседскую машину до тех пор, пока не перестанет опаздывать. И вы знаете, работает.
Ну да.
Дарю.
Попробовать.
Что касается кнутов, кроме финансового наказания, есть хоть какие-то другие способы стимулировать население к работе? Ведь ленивы и боязливы.
Ну, я все-таки сторонник в этом отношении образовательных каких-то моментов. То есть мотивация всегда появляется у человека, когда он заинтересован, когда ему нравится его работа, когда он знает свою работу. Очень много существует сейчас и курсов, и организованных тренингов, которые позволяют людей всегда держать в определенном нужном мне тонусе.
Деспот, который передал свои ежовые рукавицы профессионально обученным людям. Возвращаясь к вашему бизнесу, каким вы видите свою компанию через 10 лет? До какой степени вы планируете вырасти за эти годы?
Ну, мы планируем вырасти как минимум на федеральный уровень. Более того, мы сейчас осуществляем и тщательно отрабатываем дополнительные направления. Это по дизайну и ремонту. Поэтому это будет комплекс услуг, которые будут, надеюсь, что знать все в России, грубо говоря, будет узнаваемым брендом.
Я прошу прощения, а дизайн, понятно, вы сами производите кухни. Ремонт, непонятно. Что значит, через 5 лет, если у меня сломалась ручка, я пригласила вашего специалиста? В этом
нет,
смысле?
Мы, я имею в виду дизайн и установка, и ремонт квартир, плюс пепелировка.
А, то есть вы возьметесь шире делать не только мебель кухонную, но еще и какие-то другие виды мебели?
Да, чтобы человек обращался, грубо говоря, в одну контору.
Весь комплекс. И ремонт. Да. Какая прелесть. Ой, какая прелесть. То есть вы считаете, что мир не за специализацией, то есть будущее не за специализацией в бизнесе, а наоборот, вот взял клиента и комплексно его обслужил. Ему нужны еще до кучи подгузники, вы ему и подгузников купите.
Ну, наверное, с подгузниками все-таки пускай он.
Утрируем.
Вот. Тем не менее, да, мы действительно планируем делать большой спектр услуг, в том числе и по ремонту, и там будут привлечены соответствующие специалисты, клиент будет получать очень хорошего уровня и консультацию, и, соответственно, услуги.
Бизнес в России. Что мешает вам работать? Коррупция, какие-нибудь, не знаю, административные сложности, согласования, куча всякой бюрократии. Что действительно трудно в бизнесе в России, а что, наоборот, может быть, легко?
Ну, в бизнесе в России всегда существует какой-то риск, наверное, который находится на подсознании. Ты всегда чувствуешь, что завтра не знаешь, как это все может развернуться. Тем не менее...
То есть неуверенность в завтрашнем дне?
Ну, наверное, так можно, да, сказать.
А плюсы?
Плюсы? Ну, не знаю, наш менталитет позволяет, или знания там людей, в общем-то, позволяют все-таки нам, наверное, многие ситуации, даже проблемные, если такие возникают, решать на человеческих отношениях. Это хорошо в России.
Раз уж вы мужчина, то давайте, мужчина-руководитель, то давайте обсудим очень деликатную и пикантную тему sexual harassment. Как мужчины-руководители в России спят со своими секретаршами? Делаете ли вы это? Это вы? И как вообще выстроить отношения с подчиненными, чтобы не было никаких служебных романов?
Ну, у меня нет секретарша, слава богу, Марьяна.
Ну, хорошо, другие заместители, заместительницы.
Заместители у меня мужчины, поэтому здесь я тоже...
Ну, нас в шоу-бизнесе никого ничто не удивляет, знаете ли. Я про вообще, про притеснение сексуального свойства младшего персонала.
Честно говоря, даже ни разу не сталкивался, наверное.
Ну что, как эти мужики-банкиры берут себе красивых секретарш? Для чего же они их берут?
Ну, им виднее.
Так. Значит, вы считаете, что в вашей компании этого быть не может? И...
Ну, я не сталкивался. Надеюсь, что не столкнусь.
Ну, а как физиологически вы боретесь с привлекательной какой-нибудь новой сотрудницей? Ведь есть же сила воли, а есть биохимия и феромоны. Тут хочешь не хочешь, люди животные.
Ну, в моем случае у меня прекрасная жена и двое детей, поэтому я...
Мысль о них сдерживает вас от феромонов.
Ну, вот, что касается... На работе всегда рабочая обстановка, никаких движений лишних особо, в частности, отношений между людьми непосредственно в каких-то интимных, близких, да, по крайней мере, я не то, что не допускаю, но я стараюсь, ну, наверное, они все чувствуют, что...
Это запрещено. А если вдруг кто-нибудь, вы узнаете, что все-таки спарились два сотрудника на работе, вы увольняете одного из них по закону американского менеджмента или просто ай-яй-яй, а-та-та или еще что-то будете терпеть?
Ну, если такое случится, ну, если прямо на работе, то, наверное, все-таки я...
Обоих уволите или самого неценного?
Ну, тут разобраться будет, наверное...
Трудно, кто там трудно. Виноват, да? Кто первый начал?
Да, наверное, все-таки попрощаюсь с обоими.
Ну что ж, видите, какой же вы демократ. Вы суровый деспот, все правильно. Кстати, правильно, американский менеджмент тоже не приветствует никаких служебных романов, считая, что это крайне вредно. Это вредно как в тот период, когда им не до работы, и они увлечены друг другом, так и вредно, когда они расстанутся и начнут друг друга ненавидеть, и это еще больше усложнит им работу. Поэтому совершенно верно, допускать этого нельзя. Какие еще законы практикуются в вашем бизнесе или считаются вами непреложными законами бизнеса в работе? С людьми?
Ну, в первую очередь, это уже на собственном опыте пройдено. Это никаких друзей, никаких родственников в бизнесе.
Одна... То есть ваша жена не работает с вами?
Нет, не работает.
И работать не будет?
Она на сегодняшний день в принципе не работает.
А, то есть вы еще и консерватор, вы считаете, что женщины не должны заниматься самостоятельной карьерой?
Нет, пожалуйста, просто у нас годовалый ребенок, которому 7 лет.
Да,
и она пока временно. С детками.
Да. Хорошо, то есть брата, умирающего от голода, на работу не возьмете?
Нет.
Добрый вы парень. Ну, хоть устроите кому-нибудь из друзей своего брата.
Советовать, может быть, хотя вот эти все сватовства я не приветствую.
Тоже крайне вредно, говорят, да. Так, хорошо. Давайте поговорим о том, как правильно выстраиваются отношения между клиентами и продавцами, и какие бывают паршивые овцы, которые портят все стадо. Сталкивались ли вы с неадекватным поведением со стороны клиентов и с печальными последствиями, чтобы мы с вами могли проанализировать с пользой для других предпринимателей, которые нас слушают, или будущих бизнесменов, как не нужно было поступать?
Ну, сталкиваться приходится, естественно, с разными людьми, и у многих, ну, самая, наверное, такая неприятная ситуация, это когда человек, приходя в офис после заключения договора, рассказывает о том, что он занимается профессиональным отсуживанием денег, то есть он судья, так называемый, да. Это была одна из самых неприятных ситуаций, потому что там человек прям провоцировал нарушение договора, это, оказывается, тоже возможно.
То есть как? Давайте подробно разберем этот блестящий пример. Он очень полезен всем людям. Значит, человек специально плющит компании на деньги, пытаясь найти нарушения с вашей стороны.
Слабые места, да, и давит на это, то есть максимально оттягивая какие-то решения. То есть нам необходимо изначально, вы тоже с этим сталкивались, ваши дизайнеры, нужна информация о помещении, это нарушалось.
То есть, например, он не дает вам размеры, необходимые для производства кухни. Зачем
размеры
это ему?
Размеры изменялись. Немножко корректировались им специально для того, чтобы у нас была возможность ошибиться и, соответственно, переделывать.
То есть он сразу заведомо вам давал неверные размеры?
Ну, его была цель такая.
То есть он заведомо давал неверные размеры. Но вы же можете поймать его на том, что есть где-то письменное свидетельство того, что он вам эти размеры заказывал.
Да, но тем не менее у нас существует закон о правах потребителя, который однозначно направлен на права потребителя.
Несправедливо.
Никак не поставщика.
И что в этом законе позволяет человеку, давшему вам неверные параметры и размеры, избежать ответственности?
Это все влияет на сроки. Соответственно, мы в его случае ушли по срокам, соответственно, дальше он из нас, ну, не то, что из нас, а пытался так или иначе наказать нас вот именно пени. Да,
а у вас в договоре предусмотрен штраф?
Да, естественно, по закону мы обязаны.
А вы по закону обязаны предусмотреть штраф в договоре? Я даже не знала.
0,5% за день просрочки, да.
За день просрочки вашей поставки?
Да, причем у нас очень много же.
Зачем вы мне сказали?
Ну, это закон, то есть как бы мы стараемся в рамках закона, тем не менее. А у нас сложный продукт, потому что он состоит из много, ну, скажем так, он...
Поставщиков много, элементов.
Поставщиков, элементов, товаров.
Фурнитуру вы не сами производите, ее нужно покупать.
Да, опять-таки, бытовая техника.
Электронику вы не сами производите.
Плюс ко всему, столешницы сейчас часто используются из искусственного камня.
Их тоже нужно отдельно заказывать.
Поэтому это все нужно совместить, еще логистику.
Это не у нас случайно такая же история? У нас же тоже с вами столешница какая-то из отдельного камня, да?
Там ребята вроде толковые.
Хорошие ребята, да.
Достаточно быстро они все сделали.
Супер. Так, и значит, и вот эти вот сутяги, так называемые, да?
Как вы их называете? Да, бывают такие.
Они специально провоцируют вас на то, чтобы вытянуть из вас деньги или вторую кухню, или что они с вас берут?
У меня был вариант один, это вторая кухня тещи.
Какая прелесть.
Второй вариант, да. Ну, правда, слава богу, это не был с моим, не со мной, а с просто так, с дружественным конкурентом, так скажем. Но, тем не менее, это все очень... переживала, долго длилась, и мы это все, конечно, все увидели, как все это происходило.
То есть какие-то большие деньги он попал?
Ну, в общем, там в пределах миллиона рублей, да.
То есть, а этих людей как-то можно вносить в какие-то черные списки, как-то передавать их коллегам по рынку, чтобы, или наоборот?
Ну, максимум, что мы можем, это там, да, дать имя. Ну, в общем-то, наверное, все-таки у нас это не урегулировано с точки зрения закона, я думаю, что навряд ли есть такие списки.
Ну вот мы в своем сегменте создали такую структуру, в которой переходящие администраторы, проворовавшиеся из сети студии маникюр Лен Лейн куда-нибудь в сеть Мане или там еще какие-то сети парикмахерские, сети другие красоты, мы как раз вносим всех таких недобросовестных работников так, чтобы их кто-нибудь другой не взял и не пострадал точно так же. Потому что они, бывают такие люди, которые там немножко поработали в одном месте, накосячили, их уволили за воровство или еще за что-нибудь, они перейдут в другое место и точно так же продолжают плющить последующих работодателей и доставлять им финансовые хлопоты и потери. То есть, может быть, и в вашем сегменте тоже когда-нибудь появятся такие черные списки, сайты, куда можно будет вносить с обоснованием информацию о недобросовестных клиентах, покупателях, которые занимаются.
Возможно, да.
Но в России невозможно наказать компанию на очень большие миллионы, да? На Западе вот есть такие специалисты высочайшего класса, они... Очень крупные компании могут нагнуть на большие, колоссальные штрафы, многомиллионные штрафы, особенно если докажут, что какой-нибудь вредный клей. Как вы, кстати, с экологической точки зрения стараетесь обезопасить ваш продукт?
Все товары, все материалы, они сертифицированы. И с экологической точки зрения, в первую очередь, это первое, что, скажем так, висит на стенде. То есть людям нужно действительно... И, кстати, это... Мы это и объясняем людям, что материалы, которые используются сегодня, это абсолютно экологически чистый материал, безопасный как для столовых, ну, скажем так, помещений, да, так и даже для детских. То есть никакого риска сейчас не существует. Ну, по крайней мере, в нашем производстве однозначно.
А что вы думаете по поводу китайского товара? Может ли Китай делать качественную продукцию, и она тоже, может быть, будет стоить дорого? Или Китай – это Китай?
Нет, может. Я думаю, что, опять-таки, заводской Китай, очень многие вещи я видел своими глазами, в том числе мебель, очень хорошего уровня, и я думаю, что даже навряд ли она чем-то отличается.
А не убьют ли они в силу своего миллиардного населения нас массой не задавят, ваших маленьких производителей россиян?
Ну, что касается мебели, то пока мы это не чувствуем.
Потому что они по 3 месяца, по 5 месяцев доставляют морем,
может,
да, там
быть,
невозможно долго сроки.
Честно
поставки.
Говоря, просто я мало сталкиваюсь именно вот с каким-то ажиотажем на китайскую мебель. Я думаю, что пока, по крайней мере, риска никакого мы не вижу.
А кто лучшие в мире производители кухонь? Немцы, итальянцы?
Ну, вот, наверное, они и есть, да. Итальянцы всю жизнь задают некую такую школу.
Моду на внешность?
Моду, да, на мебель. Ну, не только на мебель, но в частности. А немцы очень, ввиду своей...
Дотошности национальной.
Да. Они, конечно, делают именно вот эти вот тоже очень качественный продукт с точки зрения мелочей.
То есть он менее солидный, но комфортный?
Он сдержан, естественно, более сдержанный, но тем не менее там они используют очень много инноваций.
А итальянцы, наоборот, больше в дизайне. Вот совместить бы вот это дизайн, итальянский дизайн, немецкое качество и русского поставщика.
А мы этим занимаемся.
Тогда вам еще одна фишечка. Вот мы, женщины, мы очень чувствительны ко всему околопродажному процессу. То есть, с одной стороны, иметь хорошую кухню – это круто, но то, как нам ее поставили, то, как нам ее собрали, то, как с нами поговорил тот, кто собрал и поставил – это тоже очень важно. И поэтому дарю вам фишечку. Если мальчонки, которые стриптизеры в ночных клубах, работают по ночам, то днем они могли бы привозить мебель и собирать. Красивые, мускулистые, безупречные.
Я понял. Попробуем подумать. Но мы, кстати, работаем, ну, правда, не в сторону стриптиза, а все-таки по поводу того, как наши сотрудники начинают с первого звонка и дальше замерщики и так далее, как они общаются с людьми. И там и вот сейчас как раз активно работаю над внедрением очень жестких правил.
И
которые, эти правила? Ну, которые нацелены на, во-первых, некую стандартизацию процесса и на действительно комфортное, ну, грубо говоря, комфортная работа для клиента, то есть ему комфортно передавать нам свою проблему. И он понимает, что он отдает это в руки профессионалов. Ну и, соответственно, все люди, которые сталкиваются с ним, в этом отношении контролируются очень жестко.
Дом вашей мечты. Опишите мне цвет, стиль и составляющие элементы, комплектующие дома. Где он должен быть расположен?
Ну, скажем так, у меня есть краткосрочная мечта и долгосрочная.
Давайте обе обсудим. Значит,
краткосрочная мечта – это соседство с вами.
Уюпи! На Калужском или на Новой Риге?
На Калужке, это Марсель, да, мы его давно уже тоже рассматриваем. И, слава богу, движемся.
Добро пожаловать! У меня там будет баня, приходите в гости.
Ну,
так,
да.
Договорились, так, Марсель, мы соседи.
Вот. А что касается дома, там, скажем, на вторую половину жизни... Где это, наверное, дом, где хочется отдохнуть, это будет, скорее всего, Балтийское направление, рядом с морем.
А Балтийское направление – это Прибалтика вы имеете в виду?
Прибалтика.
И там хотите иметь дачку, какого она будет цвета, какого стиля?
Наверное, это что-то финского такого.
Все деревянное. Mm-hmm. Потому что в Марселе это там нам стиль уже, интерьер, экстерьерный уже задан, да. Поэтому вы можете разгуляться там только внутри, в интерьере. А что вы сделаете в интерьере в Марселе? Какой цвет вам нравится, какой стиль? Или тоже все
вот в Марселе почему-то сейчас в голове английский стиль.
Ага. Английский стиль – это, значит, суровые, надежные, простого, лаконичного дизайна, но тяжелые, темные диваны кожаные, камин, ну и, в общем, и где-то трубка. И, наверное, дерево вам нравится, дерево как фактура.
Дерево, поэтому... наверное, мне кажется, многим мебельщикам все-таки больше предпочитают деревянные.
А чаще приходится работать с ПВХ или как это там называется?
МДФ, да. Но, тем не менее.
Что такое МДФ? Расскажите мне, я очень далекий человек от вашего бизнеса, мне всегда интересны новые технологические особенности.
МДФ – это экологически чистый материал, это древесная пыль, которая спрессовывается, и, соответственно, по плотности на сегодняшний день, ну, вернее, по плотности она где-то примерно рядом с дубом.
Так а почему сразу дуб не взять? Зачем пыль? Сначала дуб в пыль, а потом из него снова дуб?
Ну, древесина иначе обрабатывается, иначе выглядит. То есть не всем нужна структура дерева, не всем это интересно.
Структуру можно было заполировать или закрыть, или еще что? Зачем было пыль? Откуда столько пыли? Это что, вторичный продукт, вторичное использование, там, пиление дерева где-то? Откуда эта пыль? Или ее специально, искусно берут настоящий дуб, в пыль превращают, а потом снова склеивают?
Я думаю, что это отработка. Тем не менее, она экологически чистая. И она очень легко обрабатывается.
А чем ее склеивают? Что за смола там за вот эту пыль делает, цементирует? Это смола, клей?
Да, это смола.
То есть и она легче поддается форме, то есть какую-то форму выгнутую, круглую,
да,
или еще, чтобы легче
верно.
Сделать.
Это формовка, это обработка, это фрезеровка и так далее. Плюс ко всему сам материал дешевле.
То есть если сейчас вас отправят на необитаемый остров, то вы легко справитесь с подручных пальм, сами сделаете себе кухонный гарнитур.
Наверное, справлюсь.
А фурнитура?
Я думаю, что что-нибудь придумаю.
Что бы вы посоветовали нашим слушателям для пущего достижения успеха в бизнесе? Все хотят быть богаче, а вы стали богаче, чем другие. Как же им тоже этого добиться?
Целеустремленность и самообразование. У меня, в общем-то, других особо нету, скажем так. Все проверено годами, это работает.
А как насчет роботоголизма? Среди моих знакомых миллиардеров очень много роботоголиков, которые по выходным не отдыхают и поздно-поздно ложатся, падают уже, утром-утром рано встают и так далее. То есть реально ребята зависимые от работы.
Это присуще и мне.
А не вредно ли это? Не должен ли быть человек гармоничным, так чтобы и работать, и отдыхать, и пользоваться? А то, получается, эти миллиардеры зарабатывают эти миллиарды, строят эти дворцы, и в этих дворцах единственное, кто живет, так это их домработницы. И сами миллиардеры реже пользуются плодами своего труда, чем их персонал.
Ну, на сегодняшний день, я не знаю...
Зачем зарабатывать деньги, если ими не пользоваться? Вы для чего зарабатываете деньги? Для чего вообще бизнесом занимаетесь?
Ну, в общем-то, просто потому, что это стало неотъемлемой частью жизни. Конечно, гармония с возрастом начинаешь понимать, что действительно, наверное, стоит к ней стремиться, побольше времени проводить с семьей. Но вот странно, но, к сожалению, пока это не получается. Все равно находятся неотложные дела, которые нужно решать, какие-то новые проекты, которые надо запускать, поэтому без этого, конечно, но пока что еще есть силы, так что я не думаю, что в ближайшее время это будет меняться.
А вы хотели бы, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам и переняли у вас эту эстафетную палочку вашего бизнеса и продолжали бизнес «Неокухонь» в будущем?
Ну, я все-таки думаю, что да, наверное, я бы хотел, чтобы это так или иначе потом, в общем-то, перешло к ним. Тем не менее, это будет их выбор, пускай разбираются.
А может, все-таки начнем зомбировать сейчас уже? Пусть подносят пока тапочки?
Ну, зомбировать не получается.
Это тяжелая работа, батенька, педагогика. Я вон целыми днями работаю, и мой малыш пообещал мне, что станет миллиардером и подарит маме розовую Феррари. Приятно все-таки, хотя бы намерение.
Да, ну вот, дочь мне тоже в детстве всегда говорила, что купит Мерседес, когда мы проезжали мимо соответственного магазина.
Она уточняла, кому купит?
Маме и папе.
Видите, какая добрая девочка. А если сейчас заставить ее еще и работать, то запрет на эксплуатацию детского труда распространяется только на чужих детей. Своих, говорят, пока еще можно.
Получится.
Спасибо вам огромное. Я напоминаю слушателям, что у меня в гостях был Святослав Попов, владелец сети магазинов «Неокухни». Спасибо вам огромное, что пришли. Было очень приятно узнать про вашу кухню. И спасибо вам огромное за ваш труд и за ваш трудоголизм.
Спасибо вам. Очень приятно было поговорить.
Ленинская правда.